Приветствую всех, кто недавно присоединился к компании «Радио Спутник». Продолжаем обсуждать то, что происходит в России и в мире. У нас на связи глава аналитического бюро «Сонара 2050» Иван Лизан. Иван Юрьевич, здравствуйте еще раз.
Еще раз привет.
Номер телефона прямого эфира 495-95-95-91-2. Звоните, задавайте свои вопросы по тем темам, которые мы будем обсуждать, либо же пишите все в Телеграм. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Там есть возможность задать свои вопросы через бота. Ну и мобильное приложение Радио Спутник. Про него тоже не забывайте. Среди прочего, именно прямого эфира, записей программ, новостей, там есть вкладка «Обратной связи», через которую можно задать вопрос. Ну и давайте поговорим про Олафа Шольца. Канцлер Германии выступил за диалог с президентом России Владимиром Путиным. Пока вроде бы все хорошо. Но читаем новость дальше. По его мнению, только так можно донести свою позицию. Вместе с тем, господин Шольц считает, что в обозримом будущем невозможно нормализовать отношения с Москвой. И далее цитата того самого Шольца. «Как бы трудно ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую, чтобы Россия взяла на себя ответственность. Мое ясное послание ему заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает». Конец цитаты. Ну вот, вообще-то разговор, диалог нужен, для того, чтобы вести диалог. А здесь, по крайней мере, вот исходя из этой цитаты, я позвоню президенту Путину для того, чтобы сказать свое фи. Ну, по-простому. Вот, то есть, получается, по-прежнему позиция Шольца, позиция Европы, ультиматумы вместо диалога, или он что-то скрывает, может быть, перед кем-то оправдывается за свои звонки и возможные звонки в будущем, как вы думаете?
Он стелит себе соломку заранее. Категоричная позиция была ранее. Никаких переговоров с Россией, нужно победить ее на поле боя. Но Шольц, в принципе, подобного не заявлял, этим занимались представители евробюрократии. А Шольц понимает, что еще несколько месяцев все-таки нужно будет вести переговоры с Россией, потому что даже несмотря на героическую закачку сверхдорогого газа в подземное газохранилище, это Германии не поможет, потому что этого газа значительно меньше, чем потребуется для прохождения отопительного сезона, да и сами подземные хранилища газа — это не месторождение, все равно должны обеспечиваться поставки газа в достаточных объемах, а это может сделать только Россия. Поэтому он готовит немецкую ультрапатриотическую публику, которая увлеклась поддержкой Украины, к тому, что все-таки с Россией нужно будет вести переговоры. Но пока это делает аккуратно, для того, чтобы у них не было сердечных приступов и у них настроение не сильно упало. Но вот этим и вызвано большое количество таких вот оговорок.
А как вы думаете, он сам-то готов к диалогу? Или он сам думает, что позвоню и донесу свою позицию?
Я думаю, он в процессе постепенно будет дозревать до необходимости все-таки вести диалог. Два месяца еще есть, вот за эти два месяца будет морально к этому делу готовиться.
Вот смотрите, я сразу вспомнил Эммануэля Макрона, который некоторое время назад был главным чемпионом, можно сказать, по звонкам в Кремль, звонкам в Москву, разговорам с Владимиром Путиным, вот что в последнее время о нем как-то не слышно, по крайней мере, в этом направлении. Почему перестал звонить-то, как вам кажется, Макрон?
Ну, лето, август, наверное, загорает под очень жарким европейским солнцем. Возможно, просто и разговаривать стало не о чем. Все-таки Франция большую часть потребность газа закрывает за счет Северной Африки. С атомной энергетикой мы им никак помочь не можем. Не мы им строили атомные реакторы, половина из которых теперь стоят. Ну и вполне возможно, что с Владимиром Владимировичем отношения все-таки они сильно попортили. А может быть, просто собирается тоже с мыслями и рано или поздно все равно выйдет на связь. Но они очень сильно хотели отменить Россию в марте-апреле, но у них это не получилось, и даже очень странно, как это так не получилось Россию отменить. Ну, теперь нужно будет вести с Россией переговоры. Но при этом мы же все реалисты, мы прекрасно понимаем, что отношения с Европой никогда не восстановятся в полном объеме. Они не будут доверять нам, а мы не будем доверять им, даже после того, как они у нас 300 миллиардов в валюте украли.
Да, ну вот вы правильно сказали, они хотели отменить Россию, они думали, что все, введем санкции, и Россия пойдет на попятную. Нет, на попятную не пошли, мы продолжили делать то, что и должны были делать. И вот в связи с этим все чаще звучат мнения, что у Европы плана «Б» запасного варианта не было. Они настолько верили в то, что у них все получится, что даже не могли предположить, что что-то может пойти не так. В результате что-то пошло не так, и теперь они не знают, что делать. Вот вы с этой точки зрения согласны?
Да, они вводили санкции в эмоциональном порыве, не провели никакой нормальной экспертизы. Ну и теперь они во многом от своих же санкций страдают. Даже берем ту же Германию. Экспортоориентированная экономика не может позволить себе вводить санкции, которые ограничивают ее же экспорт. Но это все равно, что белорусы бы завтра сказали бы, знаете, товарищи из Кремля, мы отказываемся вам поставлять свое молоко, вот, мы его будем выпивать сами, а затем внезапно обнаружили бы, что производит молока в 3 раза больше, чем необходимо для внутренних потребностей. Ну, вот примерно то же вышло и в Германии, но при этом она по-прежнему вынуждена закупать очень дорогие энергоносители из России, и цены на которые разгоняет своими же действиями. Что им делать дальше, ну, честно говоря, не знаю. У них с экономическими показателями все просто очень-очень плохо.
Видимо, как раз это и будет. Да, как раз будет одной из тем возможных переговоров Олафа Шольца и Владимира Путина. Но вместе с тем господин Шольц на публику произносит, что речь будет идти про Украину, что я буду доносить свою позицию и так далее, и так далее, и так далее. Вот у меня вообще в связи с этим такой вопрос. А есть ли смысл с Европой обсуждать Украину?
Да нет никакого смысла обсуждать Украину с Европой. Украину можно обсуждать с Вашингтоном, но не с текущей администрацией. И как минимум нужно дождаться прихода к власти республиканцев. И они наверняка попытаются от этой Украины как-то избавиться, потому что она для них будет бременем, доставшимся в наследство от демократов. А сами республиканцы, наверное, будут махать шашкой перед мордой китайского дракона. Вот тогда появится возможность поговорить. Но до того момента еще нужно дожить и как минимум, территорию ДНР полностью освободить. А там ковырять и ковырять артиллерии эти украинские укрепрайоны. Это длительная история. С Европой разговаривать бесполезно, потому что у Европы и раньше не было контрольного пакета за Украину. Киевом управляет в первую очередь США, и то не всегда у них это хорошо получается.
Вот смотрите, чешский писатель Йозеф Буска в своей статье для «Спектатор» издания западного говорит, что скоро с Европой и Украина вполне могут наладить диалог. По одной простой причине, что в странах ЕС могут прийти пророссийские политики в случае изменения общественного мнения о конфликте на Украине. Предпосылки к изменению общественного мнения уже все есть. Во-первых, утрата интереса к этой теме. Во-вторых, скорая зима. В-третьих, запредельные цены на газ со всеми вытекающими от этого последствиями. Ну и вот если Украина будет упорствовать и не будет предпринимать шаги по деэскалации конфликта, пишет товарищ Буска, то европейским жителям все это надоест, и к власти придут вот пророссийские политики. Вот вопрос к вам. А есть ли пророссийские политики в Европе? Потому что если взять пример той же Британии, понятно, что это немного не Европа, но все-таки, да, вот премьер-министр ушел. Сейчас за его кресло борются двое, Ли Страс и Риши Сунак. Наверное, у них программа разная, но по отношению к России позиция плюс-минус одна и та же. И даже если вспомнить Марин Ли Пен, оппозиционного кандидата во Франции, уж насколько она вроде бы симпатизировала России, Россия симпатизировала ей, и та, насколько мне известно, поддерживает антироссийские санкции. Так вот, есть ли в принципе пророссийские политики в Европе, как вам кажется?
Их там нет, и не стоит рассчитывать на то, что они там появятся. Пусть там хотя бы появятся проевропейские политики, потому что пока европейские политики заняты защитой экономических интересов США, которые, пользуясь этим кризисом, грабят Европу, вытесняют ее с рынков и вымывают оттуда капиталы. Вот. Но мы видим на примере Венгрии, что просто тот факт, что Венгрия управляет провенгерские политики, сильно облегчает процесс коммуникации между Будапештом и Москвой. Но если появится еще несколько стран, где будут сидеть адекватные элиты, независимо от их идеологического окраса, а мы же понимаем, что Европа с такой экономической динамикой скорее будет фашизироваться, чем уходить влево и становиться под красными знамена. Ну, даже в таком случае нам будет легче вести с ними диалог. Пока мы только можем поддерживать контакты, о чем-то там переговариваться без какой-либо надежды на то, что нас услышат, а мы сможем выполнить их требования.
А как вам кажется, меняется ли настроение людей в Европе? Ну, меняется в том плане, что готовы ли они уже наконец-то заявить, а почему мы должны экономить горячую воду, а почему мы должны принимать душ по 5 минут, а зачем мы сократили потребление газа на 15%? И вот все это недовольство кипит, 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 и в результате перерастает в какие-то политические лозунги. Или пока оно еще никуда не перерастает?
Пока оно ни во что не переросло, мы стали свидетелями правительственных кризисов, смены премьер-министра в ряде европейских стран. Но никто, кроме европейских фермеров и железнодорожников в некоторых странах, на протесты не вышел. Нет никакого там массового движения пустых кастрюль, никто не стоит с половником и не молотит ему ограждения балкона. Пока Европа к этому не готова. Возможно, она будет к этому готова. А возможно, европейцы столкнутся с давлением со стороны спецслужб правоохранительных органов и будут вести себя примерно как граждане Украины. То есть обсуждать происходящее на кухнях, возмущаться, но не иметь никаких реальных сил для того, чтобы что-то изменить. Потому что во многих европейских странах-то и выбирать не из кого. Ну, выбор между соросятами и зелеными так себе на самом деле выбор. Поэтому, может быть, в некоторых странах для европейцев ничего не изменится. Придется и дальше терпеть, платить и поддерживать Украину. Ненавидя эту Украину, но не имея возможности об этом ни слова сказать.
Но, в конце концов, это их выбор. Иван Юрьевич, давайте на небольшой анонс прервемся, после продолжим.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс 7 968 766 33 11.
Как мы уже сказали, с европейскими лидерами про Украину разговаривать бесполезно, про это нужно разговаривать с Вашингтоном, да и то после ноябрьских выборов, которые уже не за горами. И чем ближе выборы, видимо, тем больше давление на бывшего президента США Дональда Трампа. В частности, сейчас его обвиняют в том, что он рассекретил чуть ли не государственную тайну, опубликовал в соцсетях спутников снимки, изображения иранской ракетной базы, сделанной спутником-шпионом. И советник по безопасности Белого дома Джон Болтон сказал, что на этом снимке был изображен неудачный межконтинентальный запуск баллистической ракеты. Точнее, это ему Дональду Трампу предлагали подождать этого снимка, но он ждать не стал и поступил по-своему. Ему сказали: господин президент, но это же секретная информация. На что он сказал, что я президент, я вправе решать, какая информация может быть рассекречена, а какая не может быть. Ну вот теперь ему все это припоминают и говорят, что поэтому он мог вынести в свое поместье, где недавно проходили обыски, секретные документы. Ну, в общем, вся эта история, все эти истории увязали, и есть такое ощущение, что за Дональда Трампа взялись всерьез. А почему так происходит? Ведь обычно же в США есть такая традиция, что бывших президентов оставляют в покое. Они живут себе спокойно, получают пенсию, читают лекции студентам в университетах, имеют за это очень неплохие деньги. А вот с Дональдом Трампом все иначе. Я правильно понимаю, что это какая-то опасная политическая фигура для демократов?
Ну, так вы знаете, бывший президент демократов оставлять в покое не хочет, он хочет реванш. Вообще, мы стали свидетелями того, как американцы перенесли все свои практики и наработки по цветным революциям на свою же территорию. Ну, сложно было им удержаться от такого соблазна, поэтому наши присказки о том, что США являются единственной страной мира, где не будет цветных революций из-за того, что там нет американского посольства, они уже не актуальны. Они используют цветные технологии во внутриполитической борьбе. Ну и судя по ужесточению этой борьбы, ну, есть риск того, что демократы очень серьезно проиграют, ну и лишатся власти на достаточно длительный период. Соответственно, они пытаются использовать любые инструменты для того, чтобы избавиться от Трампа. А накал внутриполитической борьбы, ну, он очень высокий на всех уровнях. Ну, недавно там Десантис использовал полицейских для того, чтобы избавиться от прокурора, который был назначен Джорджем Соросом. Но это уже о многом свидетельствует. То есть раньше нам казалось, что это Украина плохо влияет на Америку, но оказалось, что Америка ничуть не лучше Украины, и там примерно такой же бардак творится на всех уровнях.
Ну, открылось истинное лицо и американских, и европейских политиков. Многое встало на свои места. Но вот все-таки хорошо, прошли выборы в ноябре. Победили демократы, допустим, как многие это предсказывают. Не демократы, а республиканцы, как многие это предсказывают. Что-то принципиально изменится в позиции США, как вам кажется?
Ну, разве что меньше станет свободного времени для того, чтобы миром заниматься. Потому что независимо от того, кто победит, американское общество не изменится, оно глубоко разделено. Оно расколото на два больших лагеря, и представители каждого лагеря с крайним-крайним недоверием относятся к своим оппонентам. Вплоть до того, что отец-республиканец будет против брака своей дочери с демократом. Там вот настолько глубокое непринятие. По части нас, ну, возможно, просто у республиканцев будут больше заниматься Китаем, и поэтому на Россию у них останется меньше времени. Ну и борьба с Россией не была фишкой республиканцев. Им в первую очередь занимались демократы. И, кстати, а вы не помните, как там обстоит дело с расследованием против Хиллари Клинтон, которая ввела служебную переписку со своей частной почты? Уже никто не вспоминает. Они вот пытаются Трампу вменить разглашение государственной тайны через Твиттер. Но, по всей видимости, у них действительно дела обстоят не так уж и хорошо с итогами изъятия документов с его поместья.
Ну да, опять же, Хантера Байдена можно вспомнить, уж все знают там, про его там ноутбук.
Там все без исключения, и муж Пелоси чего только стоит с инсайдерской торговлей, и ездой и под веществами, и размахиванием там разными ксивами.
Но спутниковый снимок, опубликованный Трампом в Твиттере, имеет гораздо большее значение для государства, видимо, с точки зрения американцев, чем все перечисленные нами факты. Ладно, на самом деле в Америке есть более серьезные вещи, которые обсуждаются, которые хотят ввести вместе с Европой и Канадой. Там призывают присвоить российским алмазам статус кровавых из-за ситуации на Украине. По крайней мере, об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати. Адресовано это письмо председателю Кимберлийского процесса. Этот самый процесс объединяет свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми кровавыми алмазами, то есть нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продаж которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок. Уже была попытка признать российские алмазы кровавыми. Слово это понятное «Ядерное дело», беру в кавычки, но наложили вето представители России, Китая и Белоруссии. Ну вот не успокаиваются никак представители Америки, Европы и Канады, хотят довести задуманное до конца, хотят, чтобы российским алмазам был присвоен таки статус кровавых. Ну вот все это мне напоминает газ с молекулами свободы, когда тот же самый российский газ реверсивным путем поступал в страны Европы, но он считался уже хорошим, потому что там вот не было следов России, что называется. Вот что это? Это нечестная конкурентная борьба продолжается?
Да, это попытка придумать новый санкционный пакет, не имея реальных возможностей уже экономически бить по России. Ну, запретили экспортировать золото, ну да, грустно, но это золото можно отправить в золотовалютное хранилище Центробанка и не обменивать его на пустые доллары и евро, которые окажутся в безналичном виде на счетах наших банков, а потом будут заморожены. Ну, либо мы столкнемся просто с невозможностью их потратить. Ну, а это из той же оперы, что и активность стран Восточной Европы и Скандинавии по запрету на выдачу виз гражданам России. Ну, туристический поток туда и так сильно упал. А вот подобные меры, которые они вводят с надеждой на то, что мы выдавим всех оппозиционеров, они приедут в Россию, свернут Путина, ну, скажем так. Это примерно из той же оперы, что и некоторые у нас в стране ждали 8 лет, когда же эта Украина сама по себе развалится. Ну, не развалилась так. И в России эти позиционеры тоже ничего не сделают.
Угу.
Так и с алмазами.
А мы вообще что-то можем в этой ситуации предпринять? И вот почему такой рычаг, назвать, не знаю, алмазы из какой-то страны кровавыми, есть у США. Я не представляю, чтобы это смог сделать Китай, не представляю, чтобы это смогла сделать Россия. А вот американцы этим пользуются направо и налево, как мне кажется.
Так просто когда-то западные компании занимались добычей этих кровавых алмазов, а потом сами же создали инструмент для ограничения торговли этими алмазами. Ну, примерно как когда-то было с рабами. Когда англичане у себя закончили промышленную революцию, то они стали останавливать все корабли, перевозящих рабов из Африки в Америку, и бороться с работорговлей, которую сами же активно использовали для первичного накопления капитала. Вот так и тут. Ну, просто у них есть такая возможность. Они весь этот мир институтами, которого мы пользуемся, создали сами и создали в своих интересах. Мы со временем создадим свои институты. Возможно, они не будут общемировыми, станут региональными, но они будут нашими. Но для этого нужно время, потому что весь этот однополярный мир, он умер и находится в процессе демонтажа. Просто этот процесс займет еще, ну, как минимум, наверное, лет 5-7.
Да, процесс демонтажа, к сожалению, всегда очень болезненный, но зато после него, будем надеяться, все восстановится, и мир из однополярного превратится в многополярный, о чем говорят лидеры России и Китая, например. Иван Юрьевич, давайте в завершении часа обсудим заявления, которые звучат из Южной Кореи. Там президент Юн Сок Йоль сказал, что страна не может гарантировать безопасность и сохранение нынешнего строя в КНДР, но не хочет насильственной смены режима. По словам президента, самым важным является мир между Южной и Северной Кореей, но если КНДР самостоятельно каким-то образом изменится по результатам экономической или дипломатической помощи от Сеула, то Южная Корея будет лишь приветствовать такие перемены. Вот сначала Юн Сок Йоль говорит, что нужно показать готовность Южной Кореи к такому диалогу и ждать ответа от КНДР. Ответа какого? Ответа от отказа от ядерного вооружения. И, в общем, если все это произойдет, то будет вам помощь всевозможная, говорится. Но ведь Северная Корея вряд ли прислушается к этим словам. Как вам кажется?
Так и Южная Корея произносит чисто с ритуальными целями. Но это заявление сводится по факту к тому, что Сеул заинтересован просто в сохранении статус-кво на Корейском полуострове и не собирается первым нападать на Северную Корею. Но Северной Корее совершенно неинтересно нападать на Южную Корею. У них своих дел хватает. Но в целом корейское руководство во всей этой истории после 24 февраля демонстрирует достаточно высокий уровень адекватности. И санкции-то не так уж много против России ввели. Ну и даже тот же визит Пелоси после Тайваня в Южную Корею показал, что руководство Южной Кореи предпочло уйти в отпуск и либо уехать куда-то за пределы страны, но не встречаться с ней для того, чтобы не раздражать Китай. Американцы занимаются в последнее время тем, что просто системно прогибают всех своих союзников в Азии и пытаются заставить их ограничить поставки чипов в Тайвань, в Китай, и заставить прекратить сотрудничество в полупроводниковой сфере с материковым Китаем. У США цель простая, они хотят оставить от китайской полупроводниковой индустрии пепелище. Вот. Ну, корейцы в этом плане пока сохраняют адекватность, пока не поддерживают американские ограничения. Ну, наверняка их рано или поздно сломают, и им все-таки придется выступить за эти ограничения. Ну, а пока гнутся, но не прогибаются. Ну, и уже хорошо на самом-то деле. Не все могут себе позволить такую роскошь сопротивляться США, пусть и даже в таких вот очень специфических формах.
Это согласно. Это уже радует. Иван Юрьевич, спасибо большое за ваши ответы на наши вопросы. Напоминаю, что у нас на связи был глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан. Обсуждали последние новости, российские и мировые. В студии для вас работал Игорь Ивановский. И буквально через полминуты свежие новости на радио «Спутник».